Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. И сегодня здесь Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить, друзья, про детские выходки. Что делать, как реагировать на них. Иногда нам кажется, что дети делают что-то, ну, прям назло. Вот чтобы позлить, чтобы вывести из себя. И, ну, мы искренне так считаем, потому что, ну, какие еще могут быть мотивы у ребенка шкодить? На самом деле это не всегда так. И, может быть, нам в каких-то моментах стоит поумерить наш гнев, нашу злость. И вот Юрий сегодня будет нам рассказывать, почему же дети шкодят, как реагировать на это все, и вообще мотив какой у детей, то есть в чем смысл, чего они пытаются добиться этим, ну, кроме того, чтобы разозлить своих родителей.
Ну, мне кажется, что, ну, не кажется, абсолютно точно, что всем действиям свойственно вести себя так, как ведут себя уже взрослые. И мы почему-то об этом забываем, потому что мы выросли, и мы, к сожалению, забыли, что мы когда-то были детьми, и у детей еще не так сформирована аналитическая система, у них не так выстроена рефлексия, они не сразу могут дать отчет своему поступку. Когда ребенок тянется за стаканом, каким-то любимым стаканом родителя, хрустальным, с гравировкой, хочет достать или хочет налить туда лимонаду, вот, а этот стакан там особо хранится и разбивает его при этом. Ну, я не думаю, что ребенок хотел как-то вот насолить родителю, чтобы разбить этот стакан. То есть появилось желание, и ребенок реализует это желание, потому что ему хотелось попить именно вот из этого стакана, из которого ему захотелось попить. Поэтому то, что ребенок веселится, то, что ребенок порой не знает чувства меры, то, что у ребенка больше энергии, чем у взрослого, это нужно понимать. И это, в принципе, вполне нормальная вещь. Потому что я наблюдаю сейчас за своим 8-летним сыном, у которого, ну вот он, у него такая интересная игра, он играет, вот что-то выдумывает, какие-то образы, он ходит, стреляет, бегает по кругу, туда-сюда. Мне хочется посмотреть новый YouTube-канал, который я тут обнаружил. А он вот, я прибавляю звук, а мой Пашка прибавляет тоже звук. И мне кажется, что он как будто назло мне это делает. Да нет, он же хочет слышать свою собственную речь, и он играет. И в действительности я ему тоже мешаю, как и он мне. И порой мы об этом забываем, потому что мы ставим себя в статус такого непререкаемого взрослого, который хочет научиться контролировать ребенка, и забывает. Вот самая большая вещь, которую я хотел, чтобы вы сегодня усвоили, что мы забываем, что наш ребенок, он пока еще ребенок, он пока еще не взрослым. И я вас уверяю, что к 70 годам он будет абсолютно стабильным человеком, которому не будет хотеться прыгать, бегать, тянуться за какими-то вещами, бросать фантики. Мы периодически вычищаем фантики из-за дивана, потом от чупа-чупс, вот эти вот палочки пластмассовые, выгребаем оттуда, проводим профилактические беседы, заставляем детей выгребать их оттуда. Ну, каждый раз, когда мы отодвигаем диван, мы обнаруживаем эти палочки. А дети хотят, специально это делают? Ну, я не думаю, потому что идет любимый мультик, идет что-то по телеку, они смотрят, они едят этот чупа-чупс съедается, палочку, ну, как нельзя же картинку прервать. И, ну, а если я положу палочку рядом на диван, она приклеится, лучше я ее спрячу за диван. Все, родители не сразу заметят. Поэтому я бы хотел, чтобы прежде всего вы научились воспринимать ребенка в меру его взросления. Потому что у каждого возраста есть свои особенности. И естественно, что ребенок 5 лет отличается от ребенка 15 лет. И то, что ребенок 5 лет делает, 15 лет, ну, он может что-то повторить, но уже, наверное, не будет это делать.
Друзья, делитесь, пожалуйста, вашими историями, как вы справлялись с тем, что ребенок шкодничает, какие инструменты предпринимали, беседа, наказание, может быть. Если у вас возникли вопросы на эту тему, тоже задавайте их, будем ждать. И если, конечно, вы не справляетесь, тоже пишите ваши истории. ну, не знаю, ребенок делает вот это, не могу ничего сделать, что помогите. Обязательно будем все это читать и озвучивать в эфире, поэтому ждем ваши комментарии. Вы можете писать их там, где вы нас смотрите, или приходить нам на страницу «Формула семьи» и писать их от нашей страницы, все получим. А мы продолжаем. Юрий, как реагировать на детский
сейчас выход? Еще одну вещь хочу сказать, прежде чем мы начнем, как реагировать. Второй момент. Вы не должны забывать, дорогие друзья, дорогие родители. Вот то, что я говорю, я всегда это говорю себе, что родители, они повторяют... Ой, простите, что дети повторяют своих родителей. Обычно нам тяжело воспринимать...
Я бегаю и крушу всю квартиру. Значит, моя мама или мой папа это делал в детстве?
Ну, я не думаю, что дети прям крушат всю квартиру. Да, у детей есть такой момент, когда они разыгрались. Вот, то есть они, например, мой старший с моим младшим, они могут разыграться, они могут откуда-то достать мячи, вот, и у нас устраивают «Звездные войны», и нечаянно этими мячами, а мои друзья иногда дарят эти мячи, потому что им кажется, что они делают благо мне, не думая о том, что этими мячами можно люстру там расшибить или что-то еще. У нас, ну, не то, что прям много вещей, у нас очень... эксклюзивная такой, лампа такая со стола была разбита, очень дорогая. Ну, потому что ребенок решил, что надо поиграть в футбол. Ну, вот почему-то вот он решил, он посмотрел что-то, я не знаю. И он зафутболил футбольным мячом в эту лампу, и, конечно, футбольная лампа ушла. На фотографиях только она и осталась. Момент игры, момент вовлеченности ребенок не может контролировать. Например, ну, вы сталкиваетесь с такой вещью, когда некоторые дети не умеют проигрывать. Даже у нас на эфире есть такие специальные прям программы, посвященные этому, как научить ребенка проигрывать. Но он входит в раш. Вот есть взрослые, которые входят в раш. Я встречал таких взрослых, которым по 30, даже и за 30, которые сразу говорят о том, что все нечестно, начинают всех подозревать, и начинают ругаться, и так далее, и тому подобного. Ну, простите, ну, как вам сказать, это жизнь. Я думаю, что, понимаете, ну, конечно, нам нужно понять эту причину. Опять, дети повторяют то, что порой мы делаем в своей жизни. Мы, конечно же, отрицаем. Вот когда она изображает нашу похожесть, ну, нам не очень всегда это нравится, особенно те вещи, которые мы хотим скрыть, но они видны. Вот тут мы вот прям, вот, ну, так тяжело мы на это реагируем. И дети, ну, они повторяют, они какие-то фразы могут повторять, они поведение какое-то могут повторять, потому что мы же не контролируем себя, когда мы ругаемся. Когда я ссорюсь со своей супругой, я же, ну, могу не контролировать себя в этот момент. Как я себя веду, какое у меня положение тела, как я машу руками, там, какую использую лексику. Ну, я нормативной лексикой обычно себя выражаюсь. Но так или иначе, друзья мои. И мы должны это понимать. Потому что вот это, ну, наши дети, это наше продолжение, и от этого не избавиться нам никаким образом.
Есть у нас комментарий от Тани. 5 лет – самый бесячий возраст. У меня ребенок специально орет, и если ей что-то не дают или запрещают... она специально орет. А раньше этого не было.
Ну, по всей видимости, она уже усвоила принцип, то, что если она будет орать, вы будете это ей давать. Поэтому она и орёт. Я тоже буду орать. Вот, представьте, что вот, конечно, безумная картина я сейчас нарисую. Представьте, что я хожу, например, хожу мимо первого этажа какого-то дома и ору там. И вот ору, и раз мне сверху бросают 10 тысяч. Я часто буду приходить туда. Понимаете, потому что... Мне хочется 10 тысяч. Поорать – это самое легкое, то, что я могу сделать. Вот я поорал.
Я представила,
ну, мартовским котом, там мяу-мяу там, и так далее. Мужик, иди отсюда, и я продолжаю орать, мне 10 тысяч не дает. И потом кидает мне в мешочки 10 тысяч. Я ухожу, но я же вернусь. Поэтому, понимаете, вот когда-то вы дали какую-то определенную слабину, дети, они... проверяют наши границы на слабые места, и часто мы заваливаем все это, потому что иногда нам некогда выдержать дисциплину, иногда они что-то у нас хотят, мы заняты, мы разговариваем по телефону, или мы устали, или что-то еще. Дети это прекрасно понимают. Вот. Потом они пробуют разную методу. методом научного тыка, так назовем его, и что-то срабатывает, они будут пользоваться еще и еще. Если это не сработает раз, два, три, четыре, пять, я вас уверяю, что ребенок не будет использовать это. Он потом будет использовать что-то другое, то, что сломает вашу границу.
Окей, давайте на практике. Вот приходит дочь и просит шоколадку, я не знаю, там, в магазине, да, допустим. Вы говорите ей нет, она начинает орать.
Пусть орет, надо спокойно реагировать.
Ну, дорвется. Пусть орет.
Ну, а что делать? У меня, вот, кстати, у моих знакомых, ну, дальних родственников есть ребятенок, вот, и он, у него пупочная грыжа, и там, как в сказке про маленького Мука, если кошка голубоглазая ни в чем не будет отказа, и вот там мама переживает о том, что если ему что-то не давать, он будет орать пупочной грыжи, она там что-то с ней должно произойти, а операцию они не делают, потому что они боятся, что это как-то повлияет на него. И там заколдованный круг. Это вообще зазеркалье какое-то получается. Надо протерпеть этот момент. Вот вы должны четко полежит, особенно если будет публика. Вот если мама или папа будут... Мы сейчас будем говорить о методах реакции, что делать вообще в таких случаях. Если мама или папа спокойно реагируют на это, ждут, когда концерт, представление закончится, потому что если вы не реагируете, если ребенок не получает желаемого, он это делать не будет. Вот вы должны понять. Но я конечно...
Ну, это вот я что, должна рядом стоять просто?
А что, ничего страшного. Это же ваш ребенок.
Хотя бы, не знаю, обнять, сказать, я понимаю.
Типа... Нет, обнять это. Когда ребенок находится в таком истеричном состоянии, там ваше обнять, нужно подождать, а потом обнять, он будет еще больше ворваться. Ну как, вот ребенок лежит вот так вот руками машет, вы будете обнимать. Вот, Эльвира, представь, что ты капризничаешь, ты чем-то очень крайне недовольна, возмутима, и к тебе подходит твой любимый человек и пытается тебя обнять. Вот ты что ты будешь делать? Ты, конечно, сразу же успокаиваешься. Да, он тебе целует в маковку, и ты такая сразу обвисываешь. Все, я больше не буду.
Нет,
конечно. Нужно подождать, ведь вот этот всплеск, он должен закончиться. Опять, все зависит от вашей реакции. Ребенок, он знает, что, ну, ваши слабые стороны, как я уже сказал, что вам стыдно, это в публичном месте, что, возможно, подойдут какие-то люди, начнут стыдить вас, как или вы думаете об этом, что сейчас какие-то бабушки подойдут, скажут, какая же ты мать, у тебя ребенок тут валяется в грязи, а тут микроб, она сейчас чем-то лизнет, коронавирус накинется, ну и так далее. То есть у нас очень много есть таких моментов, на которые мы реагируем. Естественно, мы сдаемся. Вот в вопросах дисциплины и куча статей написано, куча передач есть, и в частности на радио Теос. Вот мы сдаемся в процессе дисциплины, это то же самое, как мы худеем по понедельникам. Вот это тоже вопрос дисциплины. Или как мы начинаем бегать. Все, с завтрашнего дня я начинаю бегать там, и так далее. И все мы проигрываем. Почему? Ну, потому что вот нас родители где-то не приучили к дисциплине, к самодисциплине. Сначала к дисциплине приучают родители ребенка, а потом, уже когда ребенок вырастает, то он обладает таким удивительным, классным навыком, который ему пригодится в жизни. Это самодисциплина. Вот тебе же не нужно говорить о том, что тебе вот нужно там посуду, уборка, еще что-либо. И ты сама себе обещаешь, и так вот. Я бываю в таких квартирах, где не убираются полгода, год, ну, потому что еще говорит, я не могу себя взять в руки. И кто-то это сваливает на какое-то расстройство психическое и так далее. Но в больших случаях там надо вот по мягкому месту большой тете дать ремня, чтобы все наладилось. Ну, потому что человек, ну, не хочется, вот настроения нет. Мне иногда, я спрашиваю, а что ты вот не пришел туда-то? А почему ты вот это, вот ты обещал, это не сделал? Ну, у меня настроения не было. Ну да, настроения не было. А я почти 80% своей жизни, то, что я делаю, я это не делаю не потому, что у меня нет, я жду настроения, а потому что есть вещи, которые надо делать, и никто их не сделает. А это откуда? А это из моего прошлого идет. Это тому, что меня научили дисциплине. Если мне говорили, что тебе нужно вот это сделать, если ты это не сделаешь, ты получишь вот это и вот это. И я прекрасно понимал, что если я это не сделаю, ну, меня ожидает не тот сюрприз, который я жду.
Итак, понимаете? Если ребенок закатывает истерику, пытаясь получить желаемое, нужно просто подождать, да? Подождать раз, ну, два, три, и это перестанет.
Первый момент нужно подождать, естественно, подождать. Вы не проявляете, вы его не трясете. Ну, самое главное – это справиться со своей внутренней, а потом и внешней агрессией. Понимаешь? Потому что есть чаще всего, ну, мы, наверное, если ребенок падает в магазине, то эта картина у нас уже была. Вот, это он упал в магазине из-за шоколадки, это значит не первый раз. Это уже было. И здесь нужно справиться еще со своим, вот нужно с собой еще разобраться, нужно себе разработать определенный алгоритм, как я буду действовать в этом моменте. Что я буду делать при этом? Если вы поддадитесь чувствам, если произойдет эффект заражения, если ребенок вас зацепит ваши эмоции, накрутит их на кулак, и вы начнете его трясти, вы начнете его позорить, вы начнете его поднимать, ну и так далее, выворачивать ему руки, или сдадитесь, скажете, хорошо, я куплю тебе 4 шоколадки, молчи. Вот. И ребенок с таким довольным видом.
Да,
он получает 4 шоколадки. Но помните, что где 4, там будет потом 5, 6, 8 в арифметической, а у кого-то и в геометрической прогрессии все это полезет.
Когда истерика заканчивается, есть смысл что-то обсуждать?
Естественно, есть смысл обсуждать, потому что должно быть. Я всегда это делаю со своими детьми, потому что, да. Даже если, я могу эмоциональный тон повысить свой, да, потому что, ну, я тоже несовершенный человек, но я прихожу, и я стараюсь вот в состоянии такого, ну, я не наказываю своего ребенка, своих детей тем, что я эмоционально их наказываю. То есть, все, я с тобой не разговариваю, все, я тебе ничего не куплю, я с тобой не разговариваю, иди с глаз моих долой. То есть, я обиделся, и я выгоняю их из своего присутствия. То есть я не хочу с ними вообще никаких дел не иметь. Понимаете, я думаю, что вот это... Ну, это очень достаточно такая травматичная ситуация, которая возникает, потому что ребенок чувствует, что он не нужен родителям. Нужно объяснять. Опять, в зависимости от возраста. 5, 8, 10, 15 лет. Да даже взрослому человеку нужно объяснять. Чаще всего мы... наказываем человека, мы обижаемся, когда на него, мы исключаем его из своего, ну, из своего присутствия, из своих, ну, из своих отношений. И тогда ребенок чувствует, что он виноват, что он не нужен и так далее. Здесь вот всевозможные неврозы мы и образуем в их жизни.
Есть еще сообщение от Тани. Эта же девочка делает вид, что она не слышит ничего, когда ее о чем-то просишь. Что в таких случаях делать?
Ну, она не хочет. Помогайте ребенку. Я вам честно скажу, что, например, я вот со старшим, ему 14 исполнилось, он не любит заправлять свою кровать. И он мне всегда говорит: слушай, пап, ну зачем я буду заправлять кровать? Ну, это обычная история. Если я опять ложусь, мы дома находимся и так далее. Я ему сказал, что в моем доме такое правило. Я заправляю кровать. Вот, у нас в семье... Там жена идет готовить завтрак, а я уже тут навожу в нашей спальне порядок. То есть я застилаю, у нас там есть покрывало, много подушек всяких и так далее. Я навожу порядок. Я говорю, это правило такое, что мы застилаем кровать. Это вид, чтобы было аккуратно и так далее. И поэтому ты это должен делать. И порой, да, дети, они не слышат, потому что они этого не хотят. И потом, естественно, им легче притвориться, что они этого не слышали. Напишите, пожалуйста, сколько лет вашей? 5, по-моему, да, вашей девочке?
5, да, по-моему.
Вот, поэтому здесь уже нужно посмотреть ребенку глаза в глаза. То есть вы должны присесть перед ней, как там назвать, Малина, например. Присесть перед Малиной и сказать: так, Малина, посмотри, пожалуйста, на меня. Ты видишь меня? Слышишь меня? Кивни, слышишь меня? Слышу тебя. Вот, пожалуйста, пойдем сейчас соберем твои игрушки. Я просил тебя собрать игрушки. Пойдем
не хочу, собираем. Не буду. Мне нравится.
Не нравится тогда. Тогда нужно следующее говорить. Если тебе не нравится, если ты не хочешь собирать игрушки, значит, развивайте мысль дальше простым языком. Значит, тебе эти игрушки не нужны. Тогда, если я их соберу, тогда я эти игрушки куда-то уберу. Тогда вы собираете и убираете эти игрушки. убираете эти игрушки куда, на склад, я не знаю, куда, в чулан, еще куда, что. Вот. Потом ребенок вспомнит про эти игрушки. Вы возвращаетесь к этому вопросу. Понимаете, вот вопрос воспитания, это же, ну, это как в английском языке, это продолженное время. Present continuous, понимаете, настоящее продолженное время. То есть мы общаемся с ребенком. То есть вот у нас какой-то механизм. Ведь для того, чтобы наладить определенный механизм, он достаточно продолжительный. Вот чтобы она научилась слышать просьбы. Нашему младшему сейчас 8 лет, и когда особенно ребенок смотрит мультик или он занимается каким-то делом, ты ему там... Ты особенно... Иногда мы с кухни кричим в другую комнату, там, «Паш, принеси это!» Он может услышать, но не захотеть. Просьбу свою никогда не игнорируйте. Вот ваше взрослое слово, оно должно быть как законодательным. Если вы просите ребенка, вы ему сказали, вы его попросили, ну, не было визуального контакта, он не отреагировал никак, вы еще крикнули, опять не отреагировал никак. Значит, идите, доводите дело до конца. Не оставляйте ребенка, чтобы он, как вам сказать, выбирал просьбы или их делал по настроению. Если я чувствую, что реакции никакой нет, я оставляю свои дела, и я помогаю ребенку быть дисциплинированным. Вот это очень важно, что мы помогаем ребенку, воспитываем ребенка, это мы помогаем ему быть личностью, быть ответственным человеком за свою собственную жизнь. Вот это очень важно. Я хочу, чтобы вы как-то запомнили это. Помочь ребенку быть ответственной личностью за свой собственный выбор и за свою личную жизнь. Вы помогаете ему в этом. И поэтому, опять, что важнее? Или ваша морковка, которую врежет себе ребенок? Если вдруг вы не можете сейчас отойти, вы в любом случае, вы этот гештальт должны закончить. Вы должны закончить эту историю, поставить в ней точку, вернуться, прийти и сказать, я просил тебя сделать вот это, вот это, вот это. Чем ты был занят? Чем ты была занята? Почему ты не отреагировал? Почему ты не отреагировал? И так далее. Возможно, ребенок уже, может быть, подзабыл это, если достаточно время прошло. Возвращайте его к этой истории. Обсудите эту историю в следующий раз. Когда я тебя прошу прийти, приходи, пожалуйста, сразу. Или, может быть, вы счет какой-то начнете. Так, Паша, иди сюда. Паша не идет. Так, я считаю до 5. И после 5-го раза вы, то есть, у ребенка будет какой-то панишмент, будет какое-то наказание. Раз. Два. То есть дайте время ребенку что-то там. Ну, и он приходит. Опять, я не хочу, чтобы вы усматривали в этом какую-то строгость, но я еще вам раз говорю, что и понятно, что трехлетки, пятилетки, они такие все милые, хочется их целовать больше, обнимать, причесывать, покупать им красивые наряды и так далее. Понимаете, если мы упускаем эти возможности вот, в раннем детстве, то в подростковом возрасте вам будет очень трудно их научить дисциплине. Вы будете вообще игнорируемы и никоим образом не почитаемы. Поэтому вот за всей этой няшностью, которая есть у детей, на которую вы реагируете и откликаетесь, и вы же начинаете жалеть эту вот няшность и так далее, вы должны помнить о том, что ваш ребенок когда-то вырастет. Это будет будущий мужик, или это будет будущая мама, или будущая жена, там, или будущий ответственный сотрудник и так далее. Если вы хотите, чтобы он или она няшкой оставались, ну, тогда продолжайте так делать. Но опять, подготовка ребенка к взрослой жизни. И поэтому элементы дисциплины, они обязательно должны быть. И не просто какие-то, знаете, такие, ну никакие, резиновые абсолютно. То есть в зависимости от ситуации вы себя так и ведете. Ребенок не понимает. То есть должны быть четкие правила, которые ребенок, если его зовут, он должен прийти. Другого выбора у него не должно быть. Мама зовет, я иду. Мама зовет делать уроки, я иду. Мама сказала там, или папа сказал, я прихожу. Все, здесь уже потом, вы, когда будете учить его свободу выбора, вы будете давать ему альтернативу. Выбирать ему что-то. Ну, я думаю, что уже к 5. Ну, опять разную альтернативу. То есть мы идем в магазин, например, покупать подарок ребенку. Что ты хочешь, чтобы мы тебе купили? Он говорит: ну, я хочу, чтобы мне машину купили. Выбирай себе машину. Вот у тебя выбор. Вот такую. Вот три машины. Выбирай одну. Вот пусть выбирает.
У нас пусть много учатся. Комментариев разных, и слушатели так активизировались, они пишут разные свои истории. Я пытаюсь это все собрать воедино, ну, чтобы, знаете, несколько сообщений, они одинаково приходят. Ну, давайте вот начнем с этого вопроса от Мадины. С какого возраста нужно приучать к порядку, и нужно ли требовать это в 4 года от ребенка?
Вы понимаете, вот смотрите, я думаю, что к порядку нужно, ведь вы же зубы чистите, зубы появились молочные, уже надо чистить. Это уже порядок. То есть у ребенка есть своя собственная щетка, у него вот, вот самый элементарный порядок, да, у него есть своя собственная щетка, правильно? Правильно. То есть он берет свою собственную щетку, то есть потом тюбик, еще что-либо, и вы постепенно приучаете его чистить зубы. И говорите, вот щетку вот сюда положу, вот в этот стаканчик. И вот, вот понимаете, вот в зависимости от функций, которые появляются у ребенка, то есть там, он зубы начинает чистить, потом он начинает самостоятельно там, одеваться. Да? Еще это зависит, конечно, от развития ребенка, потому что ну, сейчас дети, они, ну, я бы так сказал, что. Кто-то быстрее развивается, кто-то медленнее. То есть, он, например, вы, ребенок в 2 года, он уже ходит и так далее, вы уже говорите, так, вот мы сейчас носочки тебе сняли, пойдем вместе с тобой, отнесем их в стиральную эту, корзинку для грязного белья. Вот уже в 2 года ребенок знает, он уже, у него уже путь отложился в голове от носочков. Вот эти вот носочки грязные нужно отнести в корзину для грязного белья. Вы представляете себе, какую вы службу начинаете служить будущей его жене? Он будет носить носки свои грязные, сразу будет, если он их снял, то он их сразу отнесет в корзину для грязного белья. Я сейчас, когда консультирую семейные пары, это одна из проблем бывает. Что мужчина приходит с работы, и его носки можно обнаружить в самых интересных, неожиданных местах. И ну, жену это расстраивает.
То есть с самого раннего возраста, 4 года, это не ранний возраст.
Это да? Не самый ранний возраст. По мере того, как ребенок, ну, 2 года уже пора, как у ребенка появляется функционал, добавляется какой-то функционал, вы это постепенно проговариваете. Так, там, Илюша, книжечку, так, листаем книжечку, возьми книжечку. Где книжечка лежит? Вот здесь лежит. Положи сюда книжечку. Он пошел, ее положил. Потом, Илюша, мы с тобой книжечку читали, зелененькую. Вон она лежит, иди ее сюда принеси. Илюша принес. А ты помнишь, где книжечка лежала? Иди туда, ее положи, эту книжечку. Понимаете, вот это вот постепенно, постепенно, постепенно. Естественно, что когда вы за Илюшей до 7 лет, до 5 лет вы все убирали, и вдруг вы поняли, что пора бы научить ребенка к порядку. Это так вот, я представляю, да? Ну, это для меня, ну, какой-то, ну, сейчас какую-то новую функцию мне сейчас вот освоить. Ну, представьте, что я на компьютере никогда не работал. Или вот бабушке какой-нибудь 70-летней, она никогда в жизни не понимала, что такое компьютер. Вы приносите ей компьютер и говорите, так, Марья Васильевна, я вас очень люблю. Вашу жизнь нужно вот вести этот компьютер. И завтра вы должны уже еще научиться печатать вслепую. Ну, понятно. Вот то же самое с детьми бывает. Понимаете, вот когда мы вдруг обнаруживаем, что нам что-то, вот они должны что-то ну, сразу научиться делать. И мы начинаем злиться и переживать по этому поводу. Вот и особенно это происходит тогда, когда мы смотрим на какого-то ребенка, мы видим, что там вообще, вот там аккуратный ребенок, у него все по полочкам, он не мешает родителям, он такой тихий, спокойный, и ваш. Вы заходите в его комнату и падаете, и ночью зашли, там ребенок кашлянул, и вы там свалились по пути к его кровати, там 3 раза упали, потому что там игрушки разбросаны. Вот у меня бывают такие вещи, когда я наступаю на маленькие машинки, которые, как забыл, как называются, модель. На Hot Wheels. Очень неприятная процедура. Но сейчас вот у нас есть специальная коробка, я работаю над этим с младшим, чтобы он не раз до сих пор работаю. Понимаете? И сейчас становится
все резонный вопрос. Есть резонный вопрос. А как же надо наказывать детей, раз все разговорами? И где же розги, Юрий?
А розги? Любите розги?
Нет, ну, это я спрашиваю с сарказмом.
Да, я понимаю. Нет, есть родители, которые используют розги и так далее. Розги обычно используют тогда, уже упущено время. Когда упущено время и когда с ребенком... Ребенок, ну, он же разумный, да, он же понимает. И если у него нет навыка осмысления, если с ним не разговаривают, если ему все позволяет, если его не приучили к дисциплине, то, естественно, что родителям ничего не остается, как применять розыск. Ведь, ну, обычно поджопники дают там в 2 года, в 3 года, и опять у нас есть эфиры, когда мы говорили про наказание. Я не очень за то, чтобы использовали розги за физическое наказание. Как правило, физическое наказание, оно происходит в момент эмоционального возбуждения взрослого, когда он проявляет свою агрессию.
Вы говорили выше, что нам нужно научиться справляться с нашей внутренней агрессией.
Да, естественно, потому что когда мы в более-менее спокойном состоянии находимся, то, как правило, дело до розыска не доходит. Понимаете?
Я думаю, давайте мы так сейчас просто это, по-моему, была Виктория, и всех, кому интересна тема наказания, отправим в этот недавно он был, бить. Что-то было в названии со словом бить. Поэтому переходите к нам в формулу семьи, у нас там все видео есть. Подробно разбирали, что чувствует ребенок. Не бьет, значит, любит. Вот так называется эфир. Что чувствует ребенок, когда родитель занимается рукоприкладством. Поэтому это туда. И давайте еще сообщение я почитаю. Слушайте, мне столько сообщений о том, что ребенок в возрасте 2 с чем-то лет разрисовывает диван. У детей какая-то мания разрисовывать диван.
Это нормальная история, друзья.
А что делать?
Нормальная история.
Диван, во-первых, стоит денег.
Во-первых, если... Нет, на съемной подождите секундочку. Но если ребенку негде рисовать, то он будет разрисовывать диван.
Что нужно сделать?
Понимаете, вот, например, мой старший, он вообще ничего не разрисовывал. Мой младший втирал в обои пластилин, что приходилось приклеивать обои. Я хочу вам сказать, что ребенку нужно играть. Ребенок, кто-то в машинке, кто-то во что. Ну, большая часть детей они рисуют. Поэтому это угол какой-то. Если у него нет своей комнаты, если есть своя комната, поклейте, сделайте ему, 5 квадратных метров, такие обои сейчас есть, где он может рисовать. И опять ребенок рисует не потому, что он хочет испортить диван, а потому, что он хочет навести красоту. Потому что он хочет реализовать вот это свое желание рисовать, творить. Мы должны с вами понимать, что, в принципе, как человек устроен, как ребятенок устроен, он развивается так или иначе. Он развивает тот генетический потенциал, в котором у него есть. И вот ему хочется рисовать. То есть ему подарили фломастеры, краски, вот он на листе. Ведь, понимаете, это интересная вещь. Уже ум-то пытливый ребятенка. Он этим фломастером порисовал на бумаге. Он теперь знает, как фломастер рисует на бумаге. А он еще не знает, как фломастер рисует на диване. А он еще не знает, как фломастер рисует на телевизоре. Потому что, например, вот эти вот мелки есть такие, мои дети, они младшие, он мелками у меня раскрасил телевизор. Вот эти вот мелки, как это называется? Кариес? Кариес, не кариес, конечно же, забыл.
Да не важно. Вот.
Корнова, крайона.
Не важно.
Ну, мне же что-то с памятью моей стало. Ну, так или иначе. Не знают, и поэтому они будут пытаться это все делать. Помните фильм «Служебный роман»? Там такая есть ситуация, когда дети решили, пока не было этого товарища Новосельцева, он встречался со своей возлюбленной, они взяли зеленую краску, которая предназначалась до балкона, а потом они покрасили там дверь, не докрасили, потом что-то еще покрасили и так далее. Ну, естественно, дети, понимаете, это говорит о чем, что ребенок был оставлен вне зоны действия вашей сети. То есть вы не пронаблюдали за ним, не направили его. И поэтому дайте возможность ребенку отработать вот эти вот малярно-покрасочные работы. Посадите его в ванну с этими красками, вот этими есть, которые пальчики, которые можно обмазаться им, покрасить себя в конце. Вот дайте ему эту возможность. Ребенок должен пройти это то же самое. Вот понимаете, вот такая вещь интересная. Я родился в деревне, и мне взрослые всегда говорили, что не надо лезть в большие лужи, чтобы не зачерпнуть воду в сапоги. Говорили. Но ведь, поймите, когда ты заходишь в лужу, ведь ее всегда хочется померить. если ты в сапогах. Вот, и в этом есть пытливость, понимаете? То есть ребенок исследует мир. Это очень хорошо, что ребенок пытается рисовать там, и так далее. Если у вас ребенок будет рисовать только на одном листе бумаги, значит, с ребенком что-то не так. Я вас уверяю. Если ребенок рисует плюсики, и так он рисует плюсики в течение дня на листе А4 и не входит за пределы стола, ну, за пределы этого листа на стол, еще куда-то на руке, на вас не нарисует, что с ребенком что-то не то. Понимаете? Потому что опять, здесь с одной стороны он границы испытывает, с другой стороны он испытывает этот мир. Вот ему дали этот карандаш, он этим карандашом должен покрасить, ну, все то, что он видит и хочет. И тут уже вы должны. Да, тогда купить нужен такой фломастер неперманентный. Давай здесь чуть-чуть порисуем, вот здесь. Давай здесь. Здесь не надо рисовать. Вот давай. Если ты хочешь, давай на диване, еще что-либо. Или есть такая специальная пленка, которая можно закрутить диван и сказать ему, давай вот здесь вот рисуй. То есть я хотел бы, чтобы вы такую вещь поняли, что помогайте ребенку развиваться, направляйте его в нужное русло, но не запрещайте ему развиваться, потому что обычно мы запрещаем. Мы говорим, вот твой стол, вот на нем, вот только на нем. Ну, не получится так. Всегда, всегда капуста, всегда яблоки в чужом саду слаще, чем у нас. Вы должны это понимать.
Я вот смотрю комментарии наши, и все, что мы сегодня уже озвучили, и знаете, к какому выводу прихожу? Что получается, у нас есть столкновение между тем, как хочет родитель, чтобы было, чтобы как ребенок вел себя, и какими-то желаниями ребенка. Не всегда может быть конструктивными. Кидаться песком в других детей – это деструктивное желание. Но, тем не менее, есть вот конфликт между этими двумя людьми, ребенком и родителем.
Ну, конфликт, конечно, есть. И опять смотрите, ведь когда вы должны такую вещь понять, здесь уже родитель должен чувствовать и понимать своего ребенка. Одно дело, когда ребенок кидает песок, это элемент игры, а другое дело, когда ребенок кидает песок, это проявление агрессии по отношению к другому ребенку. То есть, и опять смотрите...
Вот у нас есть прям это сообщение, давайте я просто дополню, чтобы вам было удобнее. Там сын 2 года 6 месяцев, ну, 2,5. А ребенок на детской площадке кидает песок в других детей, в меня. Не знаю, как объяснить, что делать не надо. И там же есть какой-то ответ даже, но я не буду его зачитывать. Давайте мы послушаем, что вы скажете на эту тему.
Ну, должна быть выстроена причинно-следственная связь. Если ребенок кидает песок, то есть вы должны понимать, почему он это делает. Ну, как его мама. Вот ваш ребенок кидается песком. Это что? Это проявление агрессии. Это такое знакомство очень эффективное. Это может быть, он не хочет ни с кем играть в песочнице, поэтому он такую вещь усвоил, что если он сейчас в глаза песком закинет трем детишкам, вот, будет скандал, эти все мамашки с детьми слиняют, его песочница будет принадлежать ему.
Да? То есть нужно понять, почему ребенок так...
Причинно-следственная связь. Потом, если вы видите, если вы фиксируете, что ваш ребенок, он ведет асоциально себя, то вы его уводите, и потом им вот эта вот разъяснительная работа идет. Так, Максим, забирай свою лопатку, свое ведро, мы с тобой идем домой. Он начинается, но опять не знаю, какой возраст. Ну, наверное, если это песочница, то, по всей видимости, это не такие большие дети.
2,5 года.
2,5 года. Начинается рев и так далее. И опять смотрите в глаза ребенку, в глаза, используйте эту методу. Пожалуйста, смотрите спокойно, медленно, маленькими предложениями, с паузами объясняйте мне. Ты вредишь детям, ты делаешь неправильно, так делать нельзя. Если ты так будешь делать, мы туда, к деткам, в песочницу не пойдем. Ты меня понял? Понял. И опять он не поймет с первого раза, будьте уверены, с первого раза. Но как, если вы начнете реагировать и фиксировать его поведение, стойте рядом. Иногда нужно помочь. Он, как только вы видите, он там зачерпывает, намахивается строгим голосом. Максим, мы о чем с тобой договорились? Понимаете, вот воспитательный процесс, он должен быть активным. Особенно, когда дети еще маленькие. Когда ребенок школьного возраста, например, когда ему 10 или 9 лет, и когда вы на линейке на первом классе там кричите через всю, через весь класс и говорите там о том, чтобы там ваша девочка поправила бант или мальчик там зашнуровался, это стрёмно. Вот этого уже делать не нужно. Но когда ребенку 2-3 года, это вполне нормально. Ваше поведение должно быть активным. Вы корректируете его поведение. Вы учите ребенка взаимодействовать с другими детьми. Вы учите его нормам социального поведения, как взаимодействовать с другими людьми. Понимаете? И это очень важно. Понятно, что, опять, ребенок не может рассчитать этих последствий, что ребенок, что песок грязный, что может попасть в глаза, это может быть инфекция, это там и так далее, и тому подобное. Вот эти вещи ребенок не понимает. Вы можете, конечно, ему это как-то очень подробно объяснить, но он еще не поймет этого всего. Поэтому вам нужно помочь ребенку научиться контролировать себя, но вы должны посредством своего собственного контроля помочь ребенку контролировать себя. Извините за тавтологию такую, пожалуйста.
Катерина нам написала, есть раскраски, бумага, альбомы, все равно рисуют на обоих. Катерина, Юрий сказал вот 5 минут назад, что если ваш ребенок не выходит за рамки альбома, с ним что-то не так, поэтому это нормально, что он рисует на обоих. Другой вопрос, что
я
вам нужно...
Ему уже скучно. Я вас уверяю, что, ну, вот, понимаете, мы думаем, что раскраска – это вот прям такое... Я понимаю, вот я всегда... Опять еще дети разные. Я себя завидую людям, которые покупают вот такую книжку с кроссвордами, там, в электричках, там, «Тещин язык», что ли, это называется. Там 100 тысяч кроссвордов, и вот они сидят. Я не могу, мне это скучно. И вот, а это ребенок, понимаете? Он, ну, вы купили ему толстую книжку с раскрасками, вот этим динозавриков, там, смешариков, кого он там расскажет, ему надоело это уже. Понимаете, должна быть смена деятельности. И опять дети, если они достаточно маленькие, они не могут держать внимание очень долго на одном, как, на одной какой-то деятельности, на одном каком-то предмете. Вот вы обратите внимание, что, ну, есть дети, которые, у них есть любимая игрушка, там, они спят, еще что-то, там, восстанавливают какие-то вот отношения, восстанавливаются. Ну, вот если ребенок маленький, вот посмотрите, вот он одну игрушку с ней поиграл, потом он другую играет, третью играет, его... А с раскрасками, я вот, ну, я не очень такой усидчивый, но я представляю, что мне дали, вот, например, 28 раскрасок, и надо сидеть и их раскрашивать. Ну, это же, ну, уже скучно. Ну, скучно, мои хорошие. Ну, я прошу вас, ну наклейте на этот кусок обоев ватман, ну, купите вы еще какие-то обои, переверните их иголками-невидимками, прикрепите, ну, пусть он нарисует. Дайте ему кисточку какую-нибудь. Или на полу расстелите скатерку какую-нибудь. Посадите его в эту ванну, или в ванну его заприте с красками, пусть дайте ему кисть, он там пусть вам весь кафедр нарисует. Устройте день маляра в квартире. Удовлетворите его эту потребность, у него есть эта потребность. Это очень важно, когда вы не забиваете ее или не ограничиваете ее. Ну, понятно, что он не должен там вообще рисовать там, где не надо рисовать. Я понимаю, что должны быть заградительные меры. Я недавно видел в Фейсбуке одну такую фотографию забавную, где папа лежит на животе с оголенным торсом, и двое пацанов у него рисуют на спине свои рисунки фломастерами. Это было очень забавно для меня. То есть лежит папа, и эти там ползают у него на спине, и там танки рисуют, войнушка какая-то там происходит. У папы на спине дети рисуют фломастерными ручками поле битвы, Куликовское сражение на папиной спине. Вообще, я бы так сказал, офигительный пример. Папа выступает в роли земляного отвода, дети рисуют, с папой общаются, папа там что-то дергает и так далее. Представляете, какая коммуникация происходит и как дети удовлетворяют свои вот эти игровые запросы?
Юрий, знаете, я вот по комментариям еще одну вещь поняла. Понятно, что важно определять проблему, но родители у нас, которые пишут, они как раз зацикливаются на этой проблеме. То есть ребенок у меня делает вот это, что делать? В то время как... Вы сказали, да, ранее, нужно понять мотивы. И так, в принципе, решается любая проблема. То есть нужно ответить себе на вопрос, почему мой ребенок так себя ведет? Не потому, что он плохой, не потому, что он вредный, а у него есть какая-то причина. Если он не ест утром, если он рисует на обоях, если он орет, когда ему не дают шоколад, если он убегает с прогулки, если он еще что-то делает, всегда есть причина, и нужно до нее докопаться.
Ну, конечно, это когда у вас болит бок, он же не просто захотел заболеть, а есть какая-то причина. Даже когда у вас портится настроение, да, то есть какая-то конкретная причина. То же самое ребенок. Понимаете, вот, психика ребенка достаточно подвижная. На нее влияет очень много. Но чаще всего вы являетесь детонатором. Вы являетесь вот основным узлом задавания тона ребенка. Это очень... Это, вот, мы этого порой не замечаем, но это обычно так. Потому что дети, они отлично улавливают настроение своих собственных родителей. И они ведут себя соответственным образом. Если вы, например, разговаривая по телефону, материте всех соседей, какие они слабые, какие они и так далее, вы кому-то рассказываете о этих мамашках-вписывающнице, об этих ужасных детях, с которыми вы гуляете. Вы что думаете, ребенок кушает-то отключает, что ли, при этом? Он это все слушает. И, возможно, потом ребенок начинает играть в нормального Робин Гуда, защищать свою маму от этих ужасных мам и детей. Возможно, и такой вариант. А вам это не нравится, и ребенок, он проявляет благородное начало, благородное качество, и за это еще и получает. Вообще когнитивный диссонанс в голове у ребенка случается так.
Хорошо. А вот что нужно тогда? Сесть с ребенком поговорить или как? Или к психологу идти? Или
что? Я думаю, что сначала нужно поговорить с самим собой вообще. Что происходит со мной вообще? Ну, проанализировать свою собственную жизнь, вот, особенно в наше карантинное время. Или как там, самоизоляционное время.
И понять, как я влияю на собственного ребенка.
Ну, вот лучше, просто... конечно, сходить к педагогу, к психологу и так далее, да, потому что который проведет тесты, который поговорит с вашим ребенком, который там посредством, может быть, рисунков, еще что-либо, он поймет сильные и слабые стороны, ваши коммуникативные связи с ребенком, как вы реагируете на ребенка, укажет вам, понимаете, ведь у каждого из нас есть слепые зоны. Я вот говорю про самоизоляцию, про интроспекцию, но мы некоторые вещи не можем видеть. Нам кто-то должен о них сказать. То есть мы это делаем, мы думаем, это нормально, на самом деле это ненормально. И поэтому, когда мы приходим к специалисту, когда мы, ну, опять, это то же самое, как подготовка к школе. Вот для того, чтобы ребенок нормально учился в первом классе, адаптировался в первом классе, потому что нормально учиться в первом классе ему очень тяжело, ему нужно адаптироваться сначала к помещению, к большой группе, к столовке, к раздевалке, к куче народов, к общему здоровому туалету там, и так далее. Куча стрессов. Но вот мы приводим на тестирование к психологу, он нам говорит, готов, не готов. Но опять, мы же не удовлетворимся вот этим готов, не готов. Мы скажем, к чему готов, к чему не готов. Ну, и вам специалист должен конкретно все это объяснить. Ведь если ваш ребенок в уме складывает двухзначные числа, это еще не значит, что он готов. А, например, он не умеет вести себя в коллективе. Например, он, не знаю, если там соседка заехала на 2 сантиметра на его сторону на парте, он там пробил ей голову своим пеналом. Наверное, не готов. Поэтому вот понимаете, вот, когда вы видите какие-то штуки, вещи, какие-то события, которые происходят, вы не понимаете, идите туда, где вам помогут. И не бойтесь, пожалуйста, этого. Не бойтесь, потому что, я не думаю, что особенно у детских психологов, которые занимаются с детьми, в основном это тоже мамы, и я не думаю, что они прям вот, знаете, вот хотят как-то вам чего-то навредить и так далее. Потому что нам нужно, чтобы нам рассказали о наших взаимоотношениях с ребенком со стороны. Мы в этом нуждаемся. Да, я нуждаюсь тоже в этом, понимаете?
То есть вот эта фраза «я лучше всех знаю, что происходит с моим ребенком», это неправда.
В каких-то вещах да,
Юрий, камера.
Да. В каких-то вещах да, а в каких-то нет. Почему? Потому что мы не можем все. У нас есть привычный взгляд, у нас есть привычное восприятие нашего ребенка, понимаете? Привычное. И поэтому у нас уже многое что замыливается и замазывается. И поэтому мы уже привыкли, и мы этого не обнаруживаем, и мы этого не видим.
У нас эфир подходит к концу, осталось буквально полминуты. Я хотела подводить резюме, оно такое большое. Я записала все, что вы говорили по пунктам. Я не знаю, наверное, выложу в группе «Формула семьи» постом, так будет удобней. Ну и, друзья, вы тоже переходите, смотрите другие эфиры в архиве «Формула семьи». Очень много тем мы сегодня затронули. И, друзья, кто спрашивал про подростков, я специально не стала озвучивать эти вопросы, потому что мы все-таки сегодня про совсем детей, которые шкодят. Но как бы говорить, что ребенок шкодит в 14 лет, ну, извините, тут уже, ну, мне кажется, там, другие термины должны быть.
Там, да, там уже не шкода, там уже, вот, там уже другое.
Поэтому тоже переходите, смотрите эфиры про подростков. Все, прощаемся с вами, надеемся, что были полезны. Услышимся уже в четверг. Всем пока.
Все, всего доброго, до свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.